Шаг шестой. Припудрить первым снегом. Озябший декабрьский Петербург замер в ожидании, когда его укроют снегом. Мама каждый вечер зависала в интернете, то подбирала плейлист, чтобы не утомлять посетителей бесконечным Jingle Bells, то экспериментировала с рецептами в попытке создать по-настоящему вкусные безглютеновые пышки. А после... «Вводите дрожжевую смесь», — вещала из планшета женщина-видеоблогер. «Ну да, ну да», — ворчала мама, повторяя каждый шаг. «Всё равно выходит, чёрте что». Отец сидел за кухонным столом и сурово хмурился в экран ноутбука, отражающийся двумя белыми прямоугольниками в очках на его носу. «Мам, тебе ещё требуется дополнительная помощь в пышечной». Маша неожиданно возникла в проходе. «А в дополнение к чему именно?» — с подозрением уточнила мама, ополаскивая руки. «Я имею в виду, что если тебе нужно и Софья всё ещё хочет, я больше не возражаю».
«Это был длинный путь», — шутливо протянул папа, не отрывая взгляд от экрана.
«Если совсем честно, было бы очень кстати». Мама устала, присела на табурет. «Сегодня ты есть, завтра тебя нет, а эта кофемашина совсем меня доконала». Последние дни Маша буквально разрывалась на части. Близилась неделя постановок и школьный бал. Заканчивалась четверть. Репетиторы не давали поблажек. Ещё и Новый год на носу. Поэтому Маше всё реже удавалось проводить время в пышечной в своё удовольствие. Она ещё и грызла сама себя, что маме тяжело приходится одной. А мудрое решение Софьи продолжать общение на её территории низвело вспыхнувшую между девушками конкуренцию до здорового дружеского стремления тянуться друг за другом. Маша верила, что всё между ними будет хорошо. Вот только Софья отказалась от предложения. А потом ещё раз. И лишь на третье Маше удалось добиться объяснений. Та явно стеснялась примазываться и переживала, что они с Машей могут разрушить хрупкое взаимопонимание в тисках соперничества. Но тот факт, что Софью это искренне беспокоило, ещё крепче убедил Машу, что она бы прекрасно подошла в качестве помощницы маме. Всё это, впрочем, не помешало Софье вернуться в пышечную в качестве посетительницы, чтобы проводить там свободное время после школы. «Говорю же!» 2D-художник он. Это как 3D, но на одно измерение меньше.
Едва Кирилл открыл дверь в пышечную, пропуская Машу вперёд, как с порога их встретил задорный хохот Софьи. «Выходит, я тогда 2D-редактор», — ворчал в ответ Владимир Сергеевич. «Тоже ведь на плоском листе печатаю».
Пышечная была полна жизни и тепла. Новогодние огоньки переливались золотом. Колонка на потолке тихонечко напевала рождественский плейлист. Мама расставляла чистые чашки, готовясь к приёму нового потока гостей. Маша уже давно начала замечать, что случайные студенты, решившие перекусить в зале, а не на ходу, всё норовили расслабиться и засидеться. Для заведения общепита вроде пышечной, где выручку обеспечивает высокая проходимость, это не очень хорошо. Но отчего-то Маше было очень радостно на душе. Колокольчик на двери требовательно звякнул. В помещении, хохоча и толкаясь локтями, валилось трое парней. Высоких, прилично одетых, с модными стрижками.
«Ого!»
Один из ребят удивлённо огляделся.
«И правда пышечная. И не такой стрёмный совок, как в центре города».
Маша немного напряглась и проследила за посетителями краешком глаза. Люди в заведении могли зайти разные, воспитанные и не очень. Но эти, казалось, опасности не представляли, всего лишь старшеклассники или студенты. «Добрый день, молодые люди!» — радушно заулыбалась мама. «Хотите пышек? Как раз свежая партия!»
«Нам, пожалуйста, карамельный макиато, мятный латте и большой чёрный чай на вынос!» — попросил стильный черноволосый парень с азиатским разрезом глаз.
Маша находила его крайне симпатичным, будто он был актёром из настоящей дорамы.
один из его друзей втиснулся рядом и добавил.
«А вы не могли бы подсказать, где здесь сквер имени Цоя? Мы уже час плутаем по этой вашей Петроградке».
Мама замялась. Скорее всего, она не знала. Но Софья не упустила случая встрять. «А по картам найти не пробовали?»
«Стыдно признаться, но не помогло».
Самый болтливый из группы с интересом рассматривал Софью.
«То ли мы дурачки, то ли там ошибка. Вот, посмотрите».
Двое парней подсели за соседний столик, а их черноволосый друг, немного подумав, добавил к заказу три пышки на пробу и остался расплачиваться.
«Меня, кстати, Макс зовут», —
представился болтливо, не сводя с Софи глаз, пока та, перегнувшись, изучала карту на его телефоне.
«Это Колян, а это...»
— он кивнул на черноволосого.
«Цой».
Кирилл демонстративно закатил глаза, а Софья лишь бросила равнодушное «ага» и вернулась к более насущной проблеме. «Ну так вот же он, там, где ему и положено быть!» Она ткнула длинным ногтем в телефон.
«Да нет там ничего!» —
замахал руками болтливый, представившийся Максом.
«Мы точно проходили вот тут и тут, а здесь раза три туда-сюда, и ничего, кроме занюханных дворов, и облезлых гаражей там нет». «И какой-то сквер за забором», — добавил Колян. «Это был детский садик, идиот», —
оборвал его друг. Софья недовольно поджала губы. «Должно быть, вы слишком много отвлекались на занюханные дворы и облезлые гаражи. Вот и проглядели».
«Может, вы смогли бы нас проводить? Как раз и познакомимся».
Гость все не оставлял надежд завоевать внимание Софьи.
«А то представьте, какое фиаско. Побывали в Питере и даже не сфоткали Цоя в сквере Цоя. И так уже слишком задержались в этой дыре. Нужно посмотреть еще кучу мест в нормальном центре».
«В таком случае на место дуэли Пушкина не забудьте сходить», — елейно подсказала Софья, но Макс сарказма не уловил. Еще недавно Маша и сама бы не поняла, но ей довелось побывать на том самом месте, где был ранен поэт. Все долгие годы город не спрашивал разрешения и разрастался вширь, поэтому на историческом месте оформился крошечный сквер посреди спального района. С одной стороны огромные, как горы, жилые комплексы, а с другой — железная дорога, по которой ходят пригородные электрички. Не так помпезно, как можно было ожидать. Но тихо, интимно, даже немного печально, как и сама гибель поэта. Маша, не меньше Софьи, были обидны пренебрежительные слова про ее любимую Петроградку. Но на правах хозяйки заведения она все еще старалась быть вежливой и любезной. «А вы сами откуда?»
«Мы с Москвы»,
— с неуместной важностью заявил Макс. Кирилл с Софьей мгновенно обменялись взглядами.
«Ну, понятно все с ними». «Из Москвы!» — не выдержал Владимир Сергеевич и подал голос из-за своего столика. «Что-то совсем москвич измельчал в последние годы».
А вот это, похоже, парня всерьез задело.
«Я слышал, конечно, о знаменитом питерском снобизме, но особо не верил», — раздраженно бросил он. «Тоже мне северная столица. Кура, греча, поребрик». «Ну вот и езжайте обратно в свой муравейник. Чего здесь забыли?» — выплюнул Кирилл.
Взгляд у него был недобрый, и Маша взялась пальцами за краешек его рукава. На всякий случай.
«Эй!» —
предупреждающе бросил другу Колян, но Макса уже понесло.
«Москва — красивейший город, нарядный и ухоженный. А вы видели вообще свои улицы? Это же просто ужас! Я на этих обледенелых кусочках асфальта, которые вы зовете тротуарами, чуть ноги не переломал. Не впечатляет этот ваш Питер. Пылище и грязище сплошная. И, конечно, знаменитые дворы-колодцы, заваленные мусором до самых крыш. Есть чем гордиться».
Маша ощутила свойство, ей не очень хорошо знакомое. Злость. Инстинктивное, иррациональное желание вступиться и защитить свой город. «Свой город?»
«Прекратите», —
сказала Маша спокойным голосом, но все присутствующие притихли. «У нас не принято так себя вести. Ни в Петербурге, ни тем более в Пышечной». Высокий черноволосый парень с тремя бумажными стаканчиками на картонной подставке застыл на полпути к столику, но его друзья уже сердито встали и направились к выходу.
«А пышки эти ваши! Нездоровая жирная дрянь!»
Бросил напоследок рассерженный Макс и хлопнул дверью. Третий друг поспешил следом, едва кивнув на прощание. И секунду спустя Пышечную наполнил возмущенный гвалт.
«Вот же придурки!»
— ругалась Софья. Кирилл напружинился, порываясь пуститься следом, но Маша требовательно держала его за рукав.
«Не расстраивайтесь, Ольга!» — бурчал Владимир Сергеевич. «Общепит — дело нервное и неблагодарное. Со временем привыкнете».
А мама выглядела как-то необычно печально и потеряно. В конце концов, каждый посетитель Пышечной был ее дорогим гостем, и каждому она была рада. Маша чувствовала, что в случившемся есть и их с ребятами вина.
«Оставил», — растерянно сказала мама. «Мальчик телефон свой оставил».
И впрямь. На прилавке со стороны витрин лежал забытый мобильник.
«Давайте я догоню и отдам», —
криво ухмыляясь, предложил Кирилл. «Не надо никого догонять. Сами придут, если нужно», — отрезала Маша. Несмотря ни на что, неприятный осадочек быстро рассосался, и Пышечная вновь наполнилась теплом. Владимир Сергеевич травил бородатые анекдоты про москвичей. Софья раздувала негодование по поводу городского благоустройства. Кирилл припоминал все концерты, где московская площадка оказалась куда хуже петербургской. А когда всем пришло время расходиться по своим делам, Маша бросила взгляд на чужой мобильник и решила остаться с мамой. И может сделать уроки прямо в Пышечной, в качестве моральной поддержки. Полчаса спустя красивый парень по прозвищу Цой наконец вернулся в Пышечную. Несмотря на все уговоры Софьи злостно подшутить и спрятать телефон, Маша встала ему навстречу и протянула находку.
«Спасибо!»
На лице парня отразилось едва заметное облегчение. Повисла неловкая пауза. «Всего хорошего!» Прохладно произнесла Маша, явно давая понять, что ему здесь не рады.
«Я прошу прощения», —
сказал парень почти одновременно с ней.
«За нас, друзьями. Они на самом деле славные ребята, просто немного дураки».
Он перевел взгляд на маму и повторил с чувством.
«Простите, пожалуйста. Ваши пышки очень вкусные. Макс на улице все три умял сам. И еще хотел, но постеснялся вернуться».
«Что ж, бывает». Мама оттаяла первой, а с нею Маша. «Хотите, еще заверну?»
«Да», —
охотно согласился парень.
«Шесть штук, пожалуйста, и еще черного чая».
«А вы коренной москвич или учитесь?» Принялась по обыкновению расспрашивать мама, и, к удивлению Маши, парень охотно поддержал разговор.
«Да, мы с ребятами все учимся на первом курсе и живем в одном общежитии для иногородних. Так что напрасно они нос задирали. Тоже мне москвичи».
«Справедливости ради, я и сама так себе петербурженка». Внезапно разоткровенничалась Маша, зачарованная плавными движениями рук незнакомца. «Важничала тут, а сама переехала полгода назад от силы».
«Я Игорь, кстати», —
спохватился парень, обернувшись к Маше. «Маша, выходит, не Цой?»
«Нет, всего лишь Пак».
«Что?»
«Фамилия такая», —
пояснил Игорь, и Маше сделалось понятнее его шуточное прозвище. Мама готовила обычный чай целую вечность и за это время успела разузнать все самое важное об Игоре. Он из Владивостока, учится в московской ВШЭ, профессионально занимается плаванием, и ему 17 лет. Последний факт по какой-то причине вызвал у мамы особо бурный восторг, а Маша, напротив, смутилась. Она лишь на год младше, а всего десятиклассница. Пусть друзья твои не мерзнут и тоже заходят», — с ворчливым добродушием предложила мама. «Скажи, что извинения приняты».
«Они ушли кунсткамеру смотреть. Я там уже несколько раз был, так что...»
Чай и пышки для Игоря были давно готовы, но он от чего-то медлил. Чем дал маме повод взять инициативу в свои руки? «Маша, а покажи молодому человеку этот сквер. Ты же знаешь, где он? Потом и мне расскажешь, что там была за топографическая тайна». И в этот момент Маша осознала, что именно делает ее мама. Бросила сердитый взгляд. «Не вздумай». Мама в ответ подняла брови. «А что такого?» Взглянула на Игоря. Маша сдвинула брови, мама прищурилась. Их общение одними глазами осталось для Игоря загадкой. Но он слышал предложение мамы и вопросительно смотрел на Машу, ожидая ее ответа. И Маша сдалась. «Да, я могу, если хочешь».
«С радостью».
Красивое лицо Игоря оживилось, отчего Маша испытала странное стеснение. Она поспешно оделась и первой выскочила на улицу, чтобы скорее избежать хитрого взгляда мамы. Игорь вышел следом через пару минут.
«Прости за ожидание. Это тебе».
Он протянул Маше второй бумажный стаканчик.
«Та женщина сказала, что это твой любимый».
«Это моя мама», — обреченно выдохнула Маша. «Ольга Петровна». Игорь ни капельки не смутился.
«Спасибо. Я запомню. Не скажу, что удивлен. У вас одинаковые глаза».
Улицы Петроградки были какие-то опустевшие, будто притихшие. Маша вела Игоря коротким путем, переулками, и в это время дня в подобную погоду прохожие встречались редко. Создавалось ощущение, будто они совсем одни в покинутом городе. «Как тебе учиться в Москве?» — поинтересовалась Маша, согревая пальцы о стаканчик.
«Немного страшно», — честно ответил Игорь. Еще не привык до конца, ощущая себя оторванным листом на ветру. Но размышлять об этом почти некогда. Учёбы много, и все непросто.
Я чувствую себя точно так же. Ну или чувствовала до недавних пор, несмотря на то, что я еще в школе. Да и семья рядом.
«Ну, мы же тут не меряемся, кому тяжелей», — улыбнулся Игорь. «Наверное, в школе я был бы еще потерянее, не знаю. Сейчас хотя бы есть ясная цель».
«И какая же?»
«Учиться как следует. Сейчас это меньшее, что я могу, после всего, что сделали для меня родители».
«Чтобы отплатить им?» — вырвалось у Маши.
«Нет».
Он чуть нахмурился, будто удивился.
«Чтобы стать состоявшимся и счастливым».
В эту минуту Игорь казался таким уверенным и взрослым, что у нее дух захватило, а в груди распускалась робкая симпатия. Маша спрятала улыбку в бумажном стаканчике.
«О чем ты мечтаешь?» — неожиданно спросил Игорь.
«Ну...» — она замялась. «Хочу поступить на бизнес-информатику. Обязательно на бюджет. С общежитием, если получится. А дальше?»
«Разве это мечта? Это путь».
«А у тебя какая?» — парировала Маша, не вполне понимая, чего собеседник от нее ждет. Он несколько секунд подумал и серьезно ответил.
«Посмотреть мир, собрать поближе всю свою большую семью и поучаствовать в заплыве на фьордах».
Машу обезоружила его искренность. «Тогда моя — найти дело, которое позволит радовать людей».
«Какая красивая мечта! Я сам хотел бы верить, что выбранный мной путь приближает меня к исполнению своей. А твоей?»
Задумавшись, Маша промолчала. А после она перестала думать и молчала просто так. В душе кружились какие-то волнующие чувства, словно поземка на ветру. «Вот мы и на месте», — наконец объявила Маша. Игорь, непонимающе, огляделся.
«Мы здесь были. Долго крутились по району. Так где же сквер?»
«Это он», — тихо сказала Маша. «Это он и есть». Они смотрели на непримечательный и неухоженный участок, примыкающий к стене большого дома.
«Вот мы идиоты!» — хлопнул себя по лбу Игорь. «Могли бы догадаться и фото посмотреть».
«Его скоро благоустроят, я читала», — попыталась реабилитироваться Маша.
«Если честно, мне больше нравится так. Не представляя сквер имени такого человека с какими-нибудь пошлыми дорожками».
Замёрзшие щёки Маши почти заболели от улыбки. Игорь был такой красивый, такой хороший, что ей казалось, будто всё невзаправду. «Тише, тише, сердечко. Не стучи, глупая. Он же уедет», — уговаривала себя Маша, но ничего не могла поделать. А после Маша показала, как пройти к Камчатке, котельной, где когда-то работал Виктор Цой. Жаль, что попасть в одноимённый тематический бар им было нельзя. Она сфотографировала Игоря на фоне стены Цоя и взяла с него слово до последнего не выдавать друзьям, где же загадочный сквер. А потом они, присев на железную оградку, съели подмёрзшие пышки из бумажного пакета. Но даже так они согревали, будто самые свежие. И, наконец, небо над Петербургом подарило городу долгожданный первый снег. Попрощавшись с Игорем, Маша вернулась сразу домой, минуя Пышечную, уж очень смущалась неуместных комментариев от мамы. Она давно не проверяла телефон, и там скопились сообщения. Штук 15 от Кирилла и одно лаконичное от Софьи. «Чё как?» Им Маша тоже решила ответить позже. Хотела оставить впечатление для себя одной. Отец опять сидел на кухне и что-то вяло печатал на ноутбуке одной рукой, облокотившись щекой на кулак. «Всё в порядке, пап?»
«А?» Он поднял взгляд. «Привет. Есть будешь? Или как всегда?»
За окном крупными хлопьями падал первый снег, а на душе у Маши цвела непрошенная весна.